Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
И сестры, мы вновь с отцом Александром в прямом эфире. Вы можете к нам позвонить в студию по телефону 959-59-39, телефон московский, у микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы нам по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Он поступит к нам в студию, и постараемся на него ответить. Батюшка, сегодня такой особый день. Сегодня в Бутово совершалась ежегодная служба в честь новомучеников, исповедников российских, пострадавших в этом таком особом месте, особенно памятном для нашего народа. Вот вы сегодня были на этой службе. Вот расскажите немножечко значение этого дня, этой службы, и вообще значение этого подвига этих людей для нашего будущего.
Даже не знаю, с чего начать. Потому что вообще каждый большой город, такой областной центр, имеет такое место, как для Москвы и области является Бутово, где вот в годы советской власти расстреливали ни в чем не повинных людей. И вот здесь Бутово похоронено. И епископы, и священники, и множество мирян, монахинь. Вся вина перед новой властью была такова, что они исповедовали христианскую веру. Это было самое такое настоящее гонение, подобно тому, как вот мы читаем в житиях древних святых, которые воздвигали на церковь императоры римские. Тоже задача представителя новой власти, новой коммунистической религии была полное уничтожение церкви. Вот что и делалось очень методично и туда, ну, практически без суда и следствия свозились церковные люди и их расстреливали выстрелом в затылок и клали штабелями в такие специально приготовленные рвы. Конечно, всякое гонение на церковь – это вещь неизбежная. Еще сам Господь сказал, что всякий, желающий жить благочестиво, будет гоним. Поэтому в той или иной форме гонение на церковь – это вещь, ну, такая обычная. Вот. Ну, как ветер. Бывает затишье, бывает штиль, бывает ветерок прохладный, а бывает шквал и бури. Потому что мир лежит во зле. И, конечно, врагу рода человеческого это существование церкви на земле вещь весьма такая, ну, неприятная. Поэтому он всяческие такие ухищрения предпринимают разнообразные. Но в силу того, что они повторяются все в истории, мы уже тоже их достаточно изучили и знаем, как это бывает. Вот. Но в чем значение? Значение в том, что на крови этих людей стоит церковь теперешняя. Вот то семя, которое упало в землю и проросло, мы являемся вот этим проросшим семенем. То есть их подвиг, их смерть, это было не зря. В каждом гонении церковь очищается. Что люди малодушные покидают ее, некоторые даже отрекаются. Люди твердые идут на муки и на смерть. И, конечно, это большое счастье перед глазами иметь близкий нам пример, потому что он вдохновляет нас и дает нам возможность не бояться современных гонений, каких-то препятствий, а спокойно, с надеждой на Бога взирать в будущую жизнь. Это ежегодное такое богослужение в пасхальные дни совершается уже традиционно еще со времен патриарха Алексия Вторага. И, конечно, служба очень такая важная и для церкви, и для всего нашего народа. И, конечно, отрадно, что там в новостях, по крайней мере, поминают, что такая служба. Но ты сказал, что это важно для всего народа. Пока еще, к сожалению, нет. Довольно к этому равнодушное отношение. И даже как-то в среду церковную важность этого подвига недостаточно широко проникает и глубоко. Так что мне совершенно доподлинно известно, что в некоторых епархиях вот такие места, где лежат наши предшественники, мученики, порой даже не отмечены ничем, даже крестом. Народ помнит это, эти места, и там кое-кто собирается, но так в целом, чтобы вся земля, вся епархия как-то эти места выделяла. Это не повсеместно, к сожалению. То есть еще предстоит очень много положить трудов для того, чтобы этот подвиг стал известен, во-первых, всему церковному народу, а во-вторых, вообще всем русским людям. Мне кажется, это очень важно, потому что, судя по последним событиям этого года, предшествовали которым выборам, видно, что особенно молодежь наша, она как-то живет вне исторического понимания нашей судьбы. Потому что очень в духе готовы повторять те же ошибки, которые их прадеды совершали там в 10-х годах 20 века и уже позже, до самого конца.
Батюшка, многие люди могли бы сохранить свою жизнь, если бы пошли на компромисс с властью. Можно же оставить веру в душе, в глубине души, но снять с себя крест и чисто внешне никак не выражать свою веру. Как многие сейчас говорят, да главное, чтобы Бог в душе был, главное, чтобы вера-то внутри была, а уж как ее выражать, это ж не суть важно, и совсем не обязательно. Насколько это обязательно и в наших днях?
Писание говорит о том, что передать нам слова Христа. Если вы не будете исповедовать меня перед людьми, что значит исповедовать? Это каждый христианин обязан о своей вере поведать до конца. Поэтому как без этого? Если иметь веру только в душе, ее не исповедовать перед всеми людьми, то это значит уже не христианство. Поэтому это заповедь, данная Христом Спасителем.
Что каждый человек, называющий себя верующим, должен эту веру явить.
Да, он должен явить верность. Господь сказал Фоме: не будь неверен, но верен. Это мы должны иметь верность Слову Божию. Не выбирать из него, что нам нравится. Не искажать его, как искажали фарисеи. А прямо твердо следовать Слово Божие так, как это растолковывали нам святые наши предшественники. Не так вот, как нам кажется, а именно на основании предания, опыта людей духовных.
Когда идут гонения на церковь, то понятно, как исповедовать свою веру, потому что вопрос ставится прямо. А вот в наше время, как человеку-христианину исповедовать свою веру? Ведь не навязывать же ее другим людям, но в то же время в чем должно быть это исповедничество?
Ну, вопрос хороший. Сегодня ко мне одна пришла школьница и говорит: вот отец Дмитрий, при мне один одноклассник оскорбил мою подругу в школе. Как христианин, как я должна была поступить? Я говорю, что если ты была бы мужчиной, можно было бы ему дать в рожу. Но так как ты девушка, это не пристало. Что нужно тебе подойти и сказать, что то, что ты совершил, это отвратительный поступок, и что единственный выход из этой ситуации – тебе попросить у нее прощения. Вот. А она говорит, но он, скорее всего, разразился бы какой-нибудь бранью. Я говорю, тогда нужно обратиться по инстанции к классному руководителю. Она говорит, классный руководитель слышал это и никак не отреагировал. Я говорю, тогда нужно идти к директору и сказать, вот этот человек оскорбил в присутствии всего класса и классной руководительницы мою подругу, классный руководитель никак не отреагировал. Примите, пожалуйста, меры. Вот это поступок по-христиански. Поэтому и это исповедание. Почему? Ну, потому что это очень трудно. Очень трудно человеку обратиться к классному руководителю и понудить его делать то, что он не хочет. В этом могут быть в дальнейшем проблемы.
И с классом?
И с классом, и с учительницей, а потом и с директором. Но христианин должен это сделать. Потому что если он промолчал, если внутри у него все возмущено этим поступком, значит, он соглашается с этим. Поэтому ведь мы даже сегодня Святейший Патриарх поминал убиенных за Христа, за Церковь и за правду. Правда заключается в том, что этот юный хам ведет себя неподобающим образом. А христианин – тот человек, который стремится к божественной гармонии. Поэтому он должен что-то для этого делать. Опять, в меру своих сил. Понятно, что... Но, по крайней мере, даже если ничего взрослый никак не отреагирует, но, по крайней мере, все, кто захотят, они смогут задуматься над тем, что надо же. Из всей школы оказалась только одна девчонка, которая вступила за подругу. А всем остальным... И уже этой подруге будет легче. Потому что она не одинока. Есть люди, которые с ней солидарны. То есть исповедовать можно даже и в классе, на переменке. Ну, за исповедание всегда придется пострадать. Вот так не бывает. Поэтому большинство без страданий. Поэтому большинство людей, они стараются от этого уклоняться.
Но страдать-то не хочется.
Но если тебе не хочется страдать, тогда тебе не хочется быть христианином. То, что первый страдалец невинный – это Христос. И страдал он за исповедание христианства. Он был единственный христианин на планете. И он свидетельствовал о Царстве Божьем, об Отце Небесном и о себе самом. Он свидетельствовал и делами, и словами. И вот христианин к этому призван. Потому что не все достаточно люди подготовлены для того, чтобы свидетельствовать словами. Тут нужно какие-то книжки почитать, может быть, даже кончить какое-то учебное заведение подходящее. Вот. А уж исповедать жизнью — это призван каждый.
Многие задаются вопросом, как я должна или могу исповедовать свою веру среди неверующих родни. Вот семья неверующая, а человек один верующий.
Ну, надо поступать по-христиански. Вот тут, помнишь, у нас собрание было в школе, и вот отец Илья говорил, что одна девочка сказала, что главное в жизни – это поступок.
Он останется. После нас останется поступок.
Да, что после нас останется поступок. Жизнь складывается из поступков. Все поступки, абсолютно все, они либо христианские, либо нехристианские. Вот каждый поступок, он имеет такую окраску. Если в среде неверующих некий человек начинает поступать строго по-христиански, то не может укрыться город, стоящий наверху горы. И он, конечно, вот этот свет, который тот будет излучать, будет у одних вызывать интерес, у других желание подражать. А у третьих ненависть и злобу, потому что глаза-то свет колят, люди привыкли и больше возлюбили тьму, нежели свет. А что тебе больше всех надо? А что ты самый умный? А что ты все лезешь? Вот,
и так. А что ты молчишь?
А что ты молчишь?
Вот эти люди раздражают.
Да, конечно. Потому что, ну вот, у блатных есть такой термин «замазать». Чтобы человека вовлечь в преступную деятельность, надо его туда вовлечь. Вот, для того, чтобы он уже был, ну, повязан либо преступлением, либо кровью, либо просто на шухере постоять и так далее. То есть вовлечь в некое соучастие. Поэтому, если в компании кто-то не пьет, то на него все накидываются. Ну, давай, ну, чуть-чуть, ну, что ты... И там много всяких прибауток, типа, что на халяву пьют и трезвенькие, и язвенькие. Ну, в общем, там много всего наговорят. Вот. Лишь бы его вот вовлечь в это. Вовлечь. Так же вот вовлекают в курево детей. Вот, в наркотики.
Простите. Слышал разговор. Один говорит другому, два молодых человека: пойдем покурим. Да я не курю. Ну, ты хоть постоишь, понюхаешь.
Ну вот, потихонечку-то. Обязательно вовлечь. Почему? Ну, тогда он не так остро. Если все, то вроде как и греха нет. А все так делают. На самом деле, если все так делают, а один не делает, то он уже как заноза. Вот. И, конечно, вот Христос хочет, чтобы мы выдержали это гонение мира и остались христианами.
Батюшка, вот СМС нам пришли уже с вопросами. Растолкуйте, пожалуйста, слова из Евангелия от Матфея. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Что это за награда такая?
Дело не в том, что нельзя сказать, что вот это горный велосипед, или айпад, или корзина с грушами, или какие-то особые чайные розы, которые стоят на столе и по две недели не засыхают. Не об этом речь идет. О том, что если ты некого человека воспринимаешь как пророка, ты его слово воспринимаешь как слово пророка. И не больше. А если ты видишь в этом человеке Сына Божия, то для тебя его слова — это как высшая инстанция, слова самого Божества. И награда — это как раз слово пророка. Награда как раз слово Сына Божия.
Как Господь спрашивал, за кого почитают?
Да, это очень важно.
Вопрос.
Да, почему при гонении на церковь всегда идет попытка десакрализации? Мощи вынуть на показ. Показать, что священники, да это такие же мужики, вот они пьют, гуляют, вот у них там Мерседесы там и так далее. Потому что если он такой, как все, и происходит такая интерполяция, что он и делает то, что я, тогда чего? Его слова, они уже перестают иметь смысл. Для чего это вот затевается? Вот целая компания вот, с этой акцией в храме Христа Спасителя. Чтобы показать, ну что, храм Христа Спасителя такая же конюшня. Или галерея Марата Гельмана. Да и вообще он не церковь принадлежит, а мэрии. И что хотим, то и делаем. Для чего? Если это перестает быть храмом, сразу становится конюшней. И это разрушает веру. Как десакрализация власти, если вот власть хаять, издеваться, всякие смешные названия давать, то тогда, а кто будет слушать? А кто ты мне такой? Тогда только сила. Кто тебе такой? На тебе дубинкой. Иначе ничего нельзя. Потому что власть, нет власти не от Бога. Сама власть, она сакральна. Ну как, 10-2 одинаковых мальчика. Вот они родились. Может быть, в одном родильном доме. И вот потом один из них приходит к власти. Он же не просто мальчик, на нем функция целая, очень серьезная, которая должна быть уважаема в народе. Поэтому эти все люди, они трудятся над десакрализацией. Вот церковь раздеть догола. Раздеть мощи, раздеть догола священнослужителей. Это специально. Не потому, что они правду ищут. Нет. Задача лишить сакрального. А тогда все позволено. Тогда уже ни веры никому нет, ни во что и так далее, и так далее. Вот для чего делать? Для разрушения. Для разрушения церкви и для разрушения государства. Поэтому вот эти труженики на этой почве, они вот как раз этим и обеспокоены. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хотела спросить, у меня такое тяжелое положение. Сегодня я была на день рождения у своей внучки, и там поставлен был вопрос ребром, вот как раз вашу тему. Если ты любишь Господа Иисуса Христа больше всех нас, уходи из нашего дома. Мне ничего не оставалось, как уйти.
Правильно сделал. Очень хорошо. Конечно. Очень, я очень рад, что у вас такие конкретные родственники. И что они так глубоко понимают эту проблему. Так, еще можно сделать вот, что когда вышли, сняли эти тапочки, еще отряхнуть так над ковриком. Вот, пусть они потом узнают, что это значит. Так сказать, вот как жители гадаринской страны. Собственное свинство дороже правды Божией. То уходи. Вот и все. То есть этот акт говорит и о их любви к вам. Что они, у них не хватает толерантности. Ну, человек верует. Тем более в Бога. Что тут? И Бога никакого нет. Ну и будь спокоен. Люди же верят в созвездие. Созвездий же тоже никаких нет. Есть только проекция небесных светил на сетчатку глаза. А если отъехать в другую часть галактики, там будут совершенно другие виды созвездия. Их в природе нет, но люди же в это веруют. Или там еще в большую там, чепуху, в каких-то инопланетян. Там целые телеканалы на этом строят свой бизнес. И, так сказать, этот интерес поддерживают. Всякий конец света. Вот.
То есть человеку для того, чтобы исповедовать свою веру, порой придется и семью потерять. Вот таким образом. Ведь как? Выбор очень конкретно поставлен.
Ну как? Или аще кто любит? Сына или дочь? Больше, чем меня, тот меня недостоин. Очень надо и выбирать. А что тут особенного-то? И что тут нового?
Человек рожден.
Если по первости даже Матерь Божия не понимала своего сына, он говорит, что мне и тебе, жена? Не пришел и сейчас мой.
Человек воспитан. То, что самое главное, это вот эти родственные связи. То, что это важно, уважение.
Нет, безусловно. Здесь на земле самое драгоценное – это семья. Поэтому все силы ада, они против семьи восстают. Помимо десакрализации церкви, помимо десакрализации государства, идет и десакрализация семьи. Семья может состоять из трех мужчин. Семья может состоять из людей одного пола. Ребеночка можно себе заказать, как Филипп Педросович за бабки приобрел. Вот. И очень даже это все очень... Обществом приветствуются все. Все расписываются, начиная от Кобзона, кончая там всем, в своей преданности вообще этому событию. Что вот все только за. Только все этим наполнено. Это вот как раз идет о том, что... Потому что разрушить семью, это разрушить еще помимо церкви, помимо государства, разрушить еще самого человека. То есть человек это не индивидуум, а человек это семья. А почему же нужно так семью разрушить? А потому что тогда человек полностью уподобится демонам. Демоны, они не представляют собой род, а представляется собор индивидуумов. Поэтому очень важно все семейное растащить. Поэтому святость семьи пока еще у нас в обществе понимается. Но они только не понимают, откуда этот источник. Почему вот три ипостаси человека, мужская, женская и детская, вот как, почему они вдруг появились? Что это образ Пресвятой Троицы? А если их разрушить, сделать брак гражданский, если там, как некоторые там, тележурналисты говорят, у меня там 5 детей. Ну, давай договаривай дальше. От 3 жен. Это что, семья? Нет. Бог дал Адаму и Еву. Вот, вот норма. А все остальное аномалия. А теперь всякие нарушения, всякие человеческие грехи, всякие немощи, выставляются как норма. Вот в чем дело-то. Ведь это всегда было. Ну, всегда убивали люди людей. Но ведь нельзя же это считать нормой. Норма это не убий. Всегда люди воровали. Но ведь норма-то не укради. Вот. А так это все, и только одно приветствуется – деньги. Вот если ты богатый, ты, значит, успешный.
Ты, почет, уважение.
Да, ты продвинутый. Только не говорят, куда. А продвинутый – ты к преисподней. Вот в чем беда-то. Поэтому вот... Современная цивилизация, она строит такую, ну, сатанизм, скажем так откровенно, где на место Бога станут деньги. И кто этому не подчинится, тот не сможет ничего ни покупать, ни продавать. Будет так все построено, такая система, что если ты не примешь... Ну, как в некоторых государствах, ты не сдашь язык, экзамен, ты не можешь быть гражданином. И там будут свои ЕГЭ такие. Ты хочешь войти в наше общество? Ты должен отказаться. Почему? Ну, христианство, потому что это религия, там они все фанатики, они там против там, однополых браков, там еще чего-то.
Против прав человека.
Против прав человека. Да, вот, кстати, очень хорошо, что ты сказал. Права человека. Сначала права человека, потом права женщин, а теперь права детей. Для чего? Чтобы десакрализацию провести родителей. Слово папы и мамы для ребенка – это как гром с неба, по замыслу Божию. А теперь, если папа что не то, вот телефон, звони. Мы сейчас этого папу прищучим и отберем, и тебя поместим в государственное воспитательное учреждение, из которого ты в 90% случаев поступишь в тюрьму. Но государству это не важно. Главное – права человека. 10% – это то, что ты будешь слесарем, а 90% – что ты будешь уголовником. Вот это права детей. Лишь бы разрушить семью. Вот такая цель. Вот это сатанинская организация. Поэтому права детей уже приучают нас к правам детей. Что у детей права в отношении к родителям. А права эти будут защищать государство, которое состоит из людей, которые заточены определенным образом против семьи, против церкви, против и самого государства тоже.
То есть, получается, государство своими законами само себя разрушает.
Разумеется. Разумеется. Конечно. Потому что если законы принимаются в угоду тем, кто их пролоббировал, а именно крупному бизнесу, но крупному бизнесу наплевать, какое государство, ему-то важна прибыль. Капитал стоит над государством. А капиталу что? Да пусть его родное население все сдохнет с голоду. Он будет нанимать на работу людей, которые будут ему стоить дешевле. Ему не важно. Он ездит в бронированном автомобиле, а может жить в другой стране. Вот. А здесь все крутится, ему только нулики растут там на счетах, на бесконечных. И все. А что тут творится, что там режут, преступность растет, что половина преступлений совершается выходцем из других стран? И вообще не волнует. Деньги. Деньги. Вот деньги. Только деньги. Вот это новый бог, которому поклоняются, которому служат. Из-за которого страшные забастовки, всякие там погромы, там деньги, 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 деньги. Вот, к сожалению, современная наша бывшая христианская цивилизация приехала вот к такому печальному своему завершению. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, досточтимые отцы наши, отец Дмитрий, отец Александр. В продолжение сегодняшнего события, служения Будды, скажите, пожалуйста, поскольку состоялся акт подписания соединения Русской Православной Церкви Зарубежной, скажите, пожалуйста, какая значимость этого события в деле спасения не только России, но и всего православного люда?
Значимость, самое главное, это то, что всему миру показано, что несмотря на все усилия противников церкви везде, на всем земном шаре, русская церковь явила вот эту настоящую христианскую любовь. Совершенно уникальнейшее событие. Наконец-то люди не разъединились, а объединились. Вопреки многодесятилетней пропаганде. То есть вот это говорит о том, что в Русской Православной Церкви сохранилась любовь Христова. И вот мы сегодня говорили об исповедничестве. Вот это я считаю, что главнейшее событие нашего времени, и оно будет в учебниках, если, как говорится, мир этот еще будет существовать и будет современная церковная история преподаваться. это событие будет одним из самых важных событий. Потому что это явление перед всем миром. Все хотят разъединиться, у всех свои права, у всех свои интересы. А вот русская церковь оказалась способной явить миру подлинное христианство. Поэтому я когда думаю об этом, мое сердце всегда наполняется просто восторгом.
Протестантский мир, он прям дробится же, да, в глазах.
Каждый год новая секта.
Год, мне кажется, это в год там десятки.
Ну, может, до нас долетает, да, что вот. А тут... И просто конца этому нету. Каждое новое поколение там тоже рождает. И все это даже назвать невозможно. Вот. А тут как раз вот это очень-очень замечательно, конечно. Очень замечательно. Вот это обрести единство. Уже несмотря на большие различия. И в менталитете, и в языке, и в обычаях стран, где живут русские православные христиане. Вообще это чудо, конечно.
Батюшка, ну вот вам посчастливилось пообщаться с митрополитом Иларионом, который вот сейчас как раз в Москве. Вот расскажите немножечко об этом общении, как вот на ваш взгляд?
Ну, мы так очень кратко. Дело в том, что в Москве сейчас пробки. Вот, и я узнал, что он хочет посетить там нашу школу. Вот, и я тоже поехал, чтобы его встретить. Но как-то приехал уже к концу обеда, когда он все поглядел. Ну, мы немножко посидели, поговорили, конечно, он такой замечательный человек. Только что он прибыл из Австралии, которая стала ему родной епархией. Вот. Ну, самые такие приятнейшие впечатления. Ну, он со мной больше знаком через блог там, через книжки, вот, которые, так сказать, там тоже у них доводятся, так сказать, издали. Но мы и пересекались и раньше, ну, так кратко. Вот. А тут вот еще, понимаешь, он как на территории нашего прихода побыл, посетил гимназию, там на деток наших посмотрел, разбойников. Вот это, конечно, очень, ну, согревает сердце. Так, ну, обычно в такой ситуации люди говорят, так сказать, о малозначимых вещах. Тут больше важно такое душевное соединение. Я его глубоко уважаю и люблю. И, в общем, я считаю, что он, если можно так выразить, человек на своем месте. То есть русское зарубежье выбрало достойнейшего из иерархов, которые вот в данный исторический период есть. Вот.
Вашка, нередко люди смущаются тем, что внутри Русской Православной Церкви такие разночтения в таких достаточно важных вещах. Вот, например, вопрос нам присылают. Дочка Киркорова, если назвать ее, была крещена. О чем думал священник и что значит его действие? То есть он признает, значит, от лица церкви он это действие...
Подожди, отец Александр, откуда я знаю? Кто там о чем думает? Кто что признает? Кто что не признает? Это какой-то такой странный вопрос. И кто я такой, чтобы судить чужого раба? Теперь... По поводу того, что люди смущаются. Странно, что они смущаются, потому что не знают Писания. Апостол сказал, должны быть между вами разномыслящие. Это должно быть. А мы хотим, чтобы у нас этого не было. Да это и говорит о том, что церковь живет. Когда тишь да гладь, это уже покойник. Прохладненький такой лежит, так сказать, спит. А живой человек, он реагирует. Если на него утюг поставить или положить кусок льда, как раз и это жизнь церкви. Один так думает, другой так. Мнения скрещиваются.
А народ на перекрестии этих мнений оказывается.
И на здоровье.
Один священник говорит нет, другой говорит да.
А книжки читай. При чем тут священник? Священник бывает умный, бывает глупый. Священник бывает образованный, священник бывает необразованный. Священник бывает христианин, а священник бывает только хочет им стать. Смотри, различай, нельзя же так сказать. Мало ли кто купит рясу и начнет что говорить.
Раба Божия Светлана. Апостол Павел говорит о страхе перед начальствующими. Скажите, пожалуйста, неужели недостаточно уважения? И есть ли взаимосвязь между страхом Божьим и страхом перед начальником?
Нет, вот апостол как раз говорит об этом страхе, который сродни страху Божию. Это страх сакральный. Человек должен без какого-то любострастия, но подобострастие, но он должен... уважение это недостаточно. Уважение это есть некое признание равности. Подходит солдат к генералу и говорит: ваше высокопревосходительство, я вас уважаю. Ну, это вообще анекдот. Ты кто такой? На гауптвахту, быстро. Шагом марш, все, 10 суток. Он меня уважает. Ты стань хотя бы ефрейтором. А потом тогда уже что-то будем говорить. Он уважает. Он должен признавать власть этого человека над собой. И вот эта попытка именно десакрализации, вот об этом же в этом месте говорит апостол Павел. И вот если мы посмотрим древние документы, как церковь реагировала на императоров, которые даже в ересь впадали, то мы не увидим, попытки десакрализации власти. Да, император не прав. Да, император заблуждается. Но он император. Не подчинялись ему духовно. Готовы были идти на смерть. Но никоим образом и еще в древнем не осуждали его именно как императора. И еще в древнем Израиле было запрещено порочить начальствующего в народе. Это все от этого зависит. Нет власти ни от Бога. Она, какой-нибудь журналистчик начинает там хаять там, президента, премьер-министра. Это называется свобода слова. Нет.
Но это на потребу массу. Людям нравится все
нет,
это вот
хайни. Нет, людям нравится порой, но определенным людям. Вот это такая разнузданная отвязанность. А это и хамство.
Но чем хамлее считается, тем, ну, как-то особеннее, что ли, необычнее. И, может быть,
нет, даже... считается, но с точки зрения Священного Писания это неправда и грех. Это грешно. Вот в чем дело-то.
Вашка, ну а если начальник...
Новая религия, вот это либерализма, куда входят там права человека, феминизм, педерастия там и так далее. Либо мы отказываемся от христианства, тогда мир погружается в ад. Ну и будем кушать. Во главе с Антихристом это все придет. Либо мы этому противостоим. Уже всю эту нечисть, пусть они визжат, как хотят, но с ними договориться невозможно. Хотя они говорят, вот нужны переговоры. Всякие переговоры с ними, это есть постановка их на ту же доску. Есть старинное русское присловие. Ты очень умен, да? Но не игумен. А я не умен, а зато игумен. Есть игумен, есть его власть. До тех пор, пока он умрет, или его не переизберут, или не переназначат. В противном случае все разрушится. Ну, представляешь, директор магазина говорит, магазин открывается у нас в 8. А все сотрудники приходят, кто в 10, кто в 11. А что ты мне будешь указывать? Как будет работать магазин? А они говорят, а я сегодня не вышел. Представляешь? Даже не удосужился позвонить. Он не вышел. Ты кто такой? Ты продавец? Ты должен быть на месте. Мы с тобой договорились? Это над тобой власть. Кто над тобой власть? Заведующий секцией. Он твоя власть. Аноним директор. Тогда процесс созидания.
А если начальствующий, ну, откровенно корыстен и разрушает тот процесс, который созидают другие?
А есть же законные способы. Есть законные способы, как в таком случае действовать. Вот, например, я не директор магазина, а я, допустим, глава всего холдинга. Я смотрю, в 62 магазинах у меня полный порядок, а в этом не пойми чего. Значит, что-то тут неисправно с директором. Я вызываю пару продавцов, говорю, что он там у вас? А он вот то-то, то-то. Я раз его убираю и ставлю следующего. Я-то заинтересован, чтобы моя сеть работала, чтобы она с пятерочкой конкурировала. Я хочу, чтобы у меня было все чики-пики, как часы. Вот и все, вот тебе и корысть. Я-то слежу, я смотрю, что это, в таком хорошем месте, а доход меньше. Казачка туда зашлю, аудит, и все проверю. Вот и все.
Если священник идет против Евангелия, против заповедей, каковы действия мирянина?
О, тут набор различный. Есть благочинный, у нас в Москве есть еще викарные епископы, есть святейший патриарх, а есть еще возможность перейти в другой приход. Большой набор.
То есть спорить с этим священником, доказывая что-то?
Чего-то доказывать, это вообще самое бесполезное дело на свете.
А так хочется.
А зачем? Сказано, немощного в вере, а раз он идет против Евангелия, значит, немощной в вере. Принимаем без споров о мнениях.
Я не знаю, наверное, процентов 70 всех вопросов, приходящих к нам на форум, я их уже даже сюда не выписываю, они именно начинаются со слов. Что мне сделать с тещей, зятем, с сыном, дочерью, соседом? Я уже на этом такой список. Что мне сделать? Как его доказать, привести, убедить?
Да это же дело в том, что вот эти все доказательства, это есть то, что противоречит Евангелию. Мы же не можем с тобой учить тому, как нам обойти Евангелие. Нам Господь и апостолы это прям запрещают. Скажем, мы будем обучать народ, как это обойти. Но совсем другая задача.
Фатине из Москвы. Скажите, пожалуйста, батюшка, могут ли мои греховные мысли, злость на людей, неудобство жизнью, повредить душе моего 5-месячного ребенка?
Хо, может, не может, а точно даже повредят.
Даже если просто человек не выражает эти мысли, а просто вот... Ну, как-то внутри себя злиться.
Что значит злиться внутри себя? Значит, в него вошел бес, а душа ребенка будет реагировать на эту сущность. Это невозможно, так сказать, утаить. Это обязательно будет выражаться в общении с ребенком, в интонации голоса, в выражении лица. Обязательно.
Рабуже Антон.
Бывает, запах какой-то появится, и у человека уже настроение не испортилось на трое суток. Представляешь?
По подскажите, где можно увидеть истинную христианскую жизнь?
В Евангелии, в житиях святых.
А вот так вот воочию. Есть какой-то человек, может быть, которого вы знаете, пообщавшись с которым, можно было бы это увидеть, почувствовать?
Есть, но не скажу.
Паломничество начнется.
Да. Если есть ученик, появляется и учитель. А сейчас всяких старцев пруд пруди.
На любой вкус. Что нужно сделать, чтобы молиться от всего сердца, а не сухо, рационально, формально?
Нужно возлюбить Христа. Всей душою, всем помышлением, всей крепостью своей. Тогда не будет сухо. Будет мокро от слез.
Насколько я понимаю, исходной точкой в духовной жизни является видение своих грехов. Как увидеть правду о себе? Как почувствовать раскаяние, а не только умом осознать отклонение от идеала?
Нужно грех за грехом окаивать. Тогда душа будет постепенно освобождаться от греховных пут, воспарять к небесам. И с более высокой точки горизонт отбегает, больше начинаешь видеть. Если стреляешь на траву, ты увидишь мало. Если встанешь на колени, видишь больше. Если встанешь во весь рост, больше. А если залезешь на дерево, увидишь еще дальше. Так же и здесь.
Но грех нужно возненавидеть. А нет вот этой вот ненависти к греху. Есть лишь чувство сожаления о том, что вот...
Просите, и дастся вам. Толците и отверстие.
Будешь просить, Господь покажет.
Конечно.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Пишет раб Божий Николай. Один мой близкий знакомый ездит на чин покаяния царю Николаю II. Как церковь относится к этому чину? Что это такое?
Сказал бы я. И уже на самом деле говорил. Поэтому воздержусь. Есть такие темы,
которые только начни.
На которые только скажешь то, что думаешь. Некоторые люди так обостряются, правда, весна уже кончается, что потом думаешь, ну зачем потревожил?
Улей.
Ну, может и так сказать.
Отец Дмитрий, что такое...
Это не потому, что я боюсь. Нет. А дело в том, что это другая вера. И эта вера не христианская. И... Понятно, что какие чувства, эмоции вызовут. А спорить, что-то доказывать, объяснять, это совершенно бессмысленно. Если человек уже ездит.
Значит, ему это нужно.
Ну, уж, ну, понимаешь, некоторые люди, я слыхал, водку пьют. Но трудно представить себе, что им это нужно.
Ну, раз пьют, значит, нужно.
Нет, бывает хочется. Даже во вред тому, что нужно. Каждый человек выбирает свой путь. Потом будет смерть и суд. Вот там мы посмотрим.
Пусть до поры растут.
Да,
пшеницы,
да, да, да.
Раба Божия Надежда. Отец Дмитрий, что такое обида? Какие страсти ее питают? И как от нее избавиться?
Гордость. Самое такое. А как избавиться? Гордость побеждается смирением.
Вот кольнула обида в сердце. как ее оттуда изъять побыстрее?
Побыстрее? Господь говорит, молитесь за обижающих вас. Повторяю это 800-й раз. На разные лады. Просто не читают Евангелие. Ну, не читают. Ну, что тут сделаешь?
Светлана из Московской области.
Потому что человек кольнул обиду, он считает себя в правоте. Ну, не может быть обиженный, быть в чем-то правым. Сама обида – это глубочайшая неправота перед Богом.
Но есть же вещи очевидные просто.
Вот передо мной лампа стоит очевидная. И чего? Есть. А рядом вот кондиционер тоже такой очевидный. И что? Ну, есть вещи очевидные.
Стою в очереди. Человек нагло отпихивает меня, пролезает вперед. Я его не пускаю. Но его поступок неправда.
Ну, разумеется.
Ну, очевидно же. Поэтому...
А что обижаться? Ты первый раз знаешь, что есть люди, опаздывающие на самолет, что есть люди нахалы, что есть люди, которые на тебя чихать хотят. На что тут обижаться? Вошел в лес, а там лось. И у меня рогами припер к сосне. И что, ты обиделся? Надул губки. Ну ты что, не знаешь, что лось, у него рога? Он может быть агрессивным в определенные периоды года. Чего тут обижаться-то?
Ну, хорошо, если вспомнишь в такой момент о лосе и поймешь, что перед тобой вот такой вот.
Вот Макарий Желтоводский, которого мы сегодня вспоминали, он как раз вспомнил про лося. Поэтому я вспомнил тоже про лося.
Светлана из Московской области. Когда я слышу о смирении, вспоминается рассказ Чехова «Размазня». Я похожа на героиню этого рассказа. Не могу постоять за себя. Чем отличается смирение от неумения постоять за себя?
Смирение – это удел мужественных. А то качество совершенно по-другому называется. Называется «Размазня». Ну вот, на этом замечательном слове, которое прославил наш замечательный русский писатель Антон Павлович, мы заканчиваем. Не будьте размазнями.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго. До свидания.
До свидания. Всего доброго.